Дорогая церковь, всех вас сердечно приветствую, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вы помните, где мы находимся? В Иеремии, да, именно так. И я очень рад, что если кто-то из вас действительно погрузился в эту обстановку, представил себя на месте вот этого сначала юноши, потом мужа, потом человека в годах, как он противостоял правителям, пророкам, лжепророкам, священникам, которые вокруг были, и всюду это в борьбе, и всюду это было тяжело, и это было непросто. Но какой для нас пример, да, во всех обстоятельствах жизни надеяться на Господа? При любых обстоятельствах, как бы оно ни складывалось, помнить о том, что у нас есть Небесный Папочка, который всегда нас видит, всегда нас помнит и держит нас за руку. И какие мы счастливые в связи с этим. Какая-то радость, какое-то счастье вот осознавать и понимать, что ты в этом мире не один. Как часто мы пренебрегаем Господом, как часто мы забываем о Нем, как часто бывает такое, что обыденность жизни, вот эта рутина жизненная заслоняет от нас Бога. И это проблема, и это в том числе вот та проблема, с которой боролся Иеремия. Это перекликается с сегодняшним нашим днем. Мы сегодня находимся вот в рамках 11 главы 1 послания к Коринфянам, где нам оставлена вот эта заповедь, вот этот обряд священный, оставленный еще Иисусом Христом, повторенный Павлом, о том, чтобы мы участвовали в теле и в крови Иисуса Христа, символами которого являются хлеб и вино. И единственное условие участия или неучастия – это особое отношение к Иисусу Христу. Чтобы это было не обыденным, чтобы это не было просто так, чтобы это не было по привычке, по обыкновению, а чтобы это было по призванию, по вдохновению, чтобы мы протягивали руку и к ломимому телу, и к пролитой крови. Это об этом, чтобы было размышление о теле Иисуса Христа. Так говорит эта глава. И это опять же перекликается с книгой Иеремии. Я вот как раз вот все к этому подвожу, но еще сделаю небольшое отступление. Одна из моих любимых тем, о чем я люблю говорить и с верующими, и с неверующими, это тема крещения. Когда есть праздник крещения Христова, да, там, для меня это вообще двойной праздник, потому что можно людей цеплять. Потому что очень многие люди, неверующие в большинстве своем, просто тотально, а верующие, к сожалению, в очень большом количестве, до сегодняшнего дня не понимают вот этого второго обряда, обязательного, оставленного к исполнению самим Иисусом Христом. Ведь мы от Него имеем только два обряда. Это крещение и причастие. И когда мы говорим о крещении, то мы прежде всего, наверное, говорим о 1 Петра, 2 глава, 31 стих, о том, что мы этим крещением даем Богу обещание доброй совести. И что это за обещание доброй совести? Что это вообще за крещение для нас такое? Как это к нам относится? Как это может быть связано с Иеремией, сегодняшним днем и с взаимоотношениями с Богом? Ведь мы четко понимаем и знаем, что складываются взаимоотношения, сформированы они в тот момент, когда у человека происходит изменение мышления. Греческое слово метаноя, может быть, уже как-то затертое, но вот надо по-новому к нему отнестись. То, которое переведено у нас в Библии как слово покаяние. То есть тогда, когда происходит с нами метаморфоза под действием благодати, под действием подаренной Богом нам веры в спасительную жертву Иисуса Христа. Вот в тот момент, когда мы получили эту веру, произошло преобразование, метаноя, изменилось мышление. Мы по-другому взглянули на мир, мы сами полностью изменились. И в этот момент мы были записаны в книгу жизни, мы вошли в завет с Господом, наши имена записаны на небесах, обитель тут же нас ожидает, мы в полном понимании этого живем. В этот же самый момент в нас поселяется Дух Святой, Бог Отец и Иисус Христос, в нас находятся, мы становимся с Богом одним целым. И это все в момент получения веры. Тогда что такое крещение? Как это можно интерпретировать? Как это соотносится с нашей верой? Зачем оно нужно? И какой в этом смысл? И, конечно, это таинство. Точно так же, как и это таинство. И то, и другое таинство. То есть до конца для нас не открыто. И мы не можем сказать, как это так? Ну, явно вроде бы вино. А для нас это символ пролитой крови, и она является кровью в духовном смысле. Как это так? Ломимое тело – это хлеб. А в духовном смысле, по нашей молитве, это ломимое тело Иисуса Христа. И эти знаки мы принимаем вовнутрь. А как быть с крещением? Ну, подумаешь, вода. Сколько раз мы до этого погружались в воду, выныривали вновь. И в чем разница? В чем суть? Именно поэтому тоже любимая тема, жаль, Таня ушла. Там я до последнего времени говорил, 5 видов крещения. Она говорит, нет, есть 6. И я принял, и теперь я всюду говорю, что есть 6 видов крещения. И мы знаем об этих видах крещения, да? Это крещение Иоанново, крещение в покаяние, да? Это крещение, которым крестит Иисус Христос, это крещение огнем, либо Духом Святым. Крещение само по себе, погружение в среду с изменением качества. То есть, когда крестил Иоанн, он погружал людей с осознанием того, что они таким образом умирают для греха, то есть они каялись, и обратно они как бы омыты от греха восставали. И это было всегда в еврейском народе. Именно поэтому к нему все шли и без объяснения принимали это крещение Иоаннова, крещение покаяния. А Иоанн говорит о том, что идущий за мною Иисус Христос будет крестить вас. Ну, там сказано «и», а на самом деле «или». Или огнем, или Духом Святым. То есть, либо ты крещен Духом Святым, и ты имеешь спасение, ты получил эту спасительную веру, и ты идешь в Царство Небесное. Либо, если у тебя этого крещения не произошло, вперед, в гиену огненную, и там ты будешь погружен в огонь, будешь крещен огнем. Вот о чем идет речь. Это 3. Дальше крещение самого Иисуса Христа, которое было. Это не было крещение Духом Святым, это не было крещение огнем, это не было крещение покаяния, потому что Иоанн у него спрашивает, это мне впору от тебя креститься, а как я тебя могу крестить? И это крещение Иисуса Христа, это 4-й вид крещения. 5-е крещение мы знаем, это как мы сами крестимся. И 6-е, о котором мне Таня сказала, крещение в смерть Иисуса Христа. То есть осознание себя ничто после этого. А если я и живу, то лишь верую в Иисуса Христа. Да? То есть мы умерли для этого мира, и живем лишь верою в Иисуса Христа. И вопрос в том, что есть наше крещение, на какое из этих вот видов крещения оно похоже. И мы четко понимаем, что наше крещение похоже на крещение Иисуса Христа. И что тогда является крещением Иисуса Христа? Это вот знаменитая история его сравнения с Давидом. Тройное помазание на царство Давида, в кругу своей семьи, в кругу только колена Иудина и уже над всем Израилем. И ровно так же у Иисуса Христа помазание его на служение людям, когда он еще не явился сюда на землю, еще до создания мира был приготовлен этот агнец. Второй раз он помазан именно вот Иоанном, как первосвященником, на служение нам. А это, по сути дела, на служение, и кто его принимает как помазанника? Только верующие. Помните, и мы говорили об этом, мы как бы таким образом похожи на колено Иудина. Свои, которые приняли Иисуса Христа, для которых он стал царем. Только для нас он царь. Он не является царем для мира, он не является царем для людей, которые идут по улице. Он только для нас царь. И он только для нас помазан, но в свое время он будет помазан над всем Израилем, над всем миром, над всеми народами. Он будет царь царей и Господь господствующих. И мы об этом знаем. И вот если наше крещение похоже на крещение Иисуса Христа, то это значит наше помазание на служение Иисусу Христу прежде всего. А служение в том, вот если мы находимся в контексте 1 Коринфянам, следующая глава, 12, говорит о том, что каждый из нас имеет духовный дар определенный, которым мы призваны служить как раз и Господу Иисусу Христу, и всем окружающим, и в церкви, и быть домостроителями Божьими. И в этом, собственно говоря, суть нашего крещения. Мы добровольно на себя принимаем это помазание на служение в теле Христовом. Мы осознаем, что мы получили вместе с рождением свыше все необходимые дары Духа Святого, которые нам даны для того, чтобы мы служили в теле Христовом для прирастания, для всего остального прочего. И наше крещение – это определенное взятое на себя обязательство. И именно об этих обязательствах говорит Петр, 1 Петра 2:31. Он говорит о том, что это есть обещание доброй совести. Нас никто никоим образом к этому не понудил. Это было наше желание. Это был ответ на полученную благодать. Это был наш ответ на наше превращение, на полученную веру в спасительную жертву Иисуса Христа. Мы настолько наполнены благодарностью, что готовы вот взять на себя вот это помазание, это служение и идти служить теми дарами, которые мы получили в момент покаяния, в момент перемены мышления. Вот что произошло. И мы все, каждый из нас здесь присутствующих, тот, кто крещен водным крещением, он взял на себя обещание доброй совести Богу находиться в этом служении, определить для себя, какой его лично духовный дар, и он этим духовным даром служит на созидание тела Христова. Ну, а теперь Иеремия, да? Интересные такие вещи. Я уже в 40-х главах, мы с вами переходим. До этого, помните, он в яме был, его оттуда вытаскивали, было все очень тяжело. А потом стало исполняться то, что говорит Иеремия. Пришли вавилоняне, всех захватили, начальствующие там вместе с царем убежали в пролом, догнали этого царя, уничтожили всех его родных, близких, ему выкололи глаза, самого отвели в Вавилон, а вместо него поставили Гадолию, который остался над малым остатком, ну, совсем ничтожным. Это были бедные люди, это были те, которые разбежались, а потом обратно вернулись. Их уже было совсем мало, храм уже разрушен, стены у города разрушены. Вот малый остаток народа, который остался на этом месте. И во главе Гадолия, и смотрящие от халдеев, от Вавилона, тоже присматривают, чтобы все было нормально. И сказано, что были оставлены для того, чтобы выращивать виноградники, продолжать обрабатывать землю, чтобы, ну, не пришло все это в запустение. То есть, вот эта мудрость этого Вавилона, этой империи, все то, что мы захватили, не должно пропасть, оно должно прибыль приносить. И для этого оставлен этот народ. А дальше знаменитая история о том, как события, связанные с Гадолией. И я Иеремию читал, ну, многократно, ну, наверное, как и многие из вас. Но в голове отложилось следующее, что, да, Гадолию убили те, которые были, типа, как я себе представлял, недовольны тем, что Вавилон их захватил. И в ответ вавилоняне пришли и устроили им по полной программе. И вот остаток убежал в Египет, а от евреев уже вообще ничего не оставили на этом месте. Вот как это у меня было до этого складывалось в голове. А здесь я вдруг для себя открываю, что так, но не совсем так. Что не совсем так? Что произошло? Какие события произошли? Значит, появляется некто, вообще не из еврейского народа, Исмаил некто. И вот этот Исмаил появляется, и идет такой слух о том, что этот Исмаил хочет убить Гадолию. И есть такой Иоаннан, который приходит и Гадолию предупреждает и говорит: послушай, подожди, тут заговор. Имей в виду, есть вот этот Исмаил, он сейчас придет, и он сейчас тебя убьет. При этом он не просто его там предупреждает, там на ушко сказал и убежал. Он говорит: ты поставленный от Вавилона, мы признаем твою власть, давай мы сделаем следующую вещь, я пойду и этого Исмаила убью. А Гадолия говорит: не-не-не, что, все нормально, все хорошо. Такая беспечность проявлена им. И она была наказана, этот Исмаил вместе со своими там друзьями или единомышленниками, или как сказать, пришел на пир к этому Гадолии и воспользовался ситуацией и тайно его взял и убил. И не только его убил, он убил еще и поставленных от Вавилона, тех халдеев, которые должны были смотреть за порядком. Ну, вроде бы, ну и убил, ну и что? А он на этом не остановился. Он подчинил себе всех тех, которые остались, и поработил всех тех, которые остались, и как бы узурпировал власть. Знаете, у моего поколения и старше на фоне тяжелого Сталина складывалось всегда такое благоприятное впечатление о Ленине. А после того, как открыли там все вот эти исторические вещи, ну, представление поменялось кардинальным образом. И вот этот дедушка Ленин такой вот, знаете, с трудом себе представляю, как же так, это я в возрасте Ленина умершего нахожусь вообще. Ему было 54 года, да, когда он умер. Для меня это удивительно само по себе. Это он узурпировал власть, это он захватил власть. Но для нашей страны это свойственно и до, и после Ленина. Когда власть захватывается, когда она не передается законным образом, когда есть нарушение в передаче власти. И здесь это тоже. Я почему про это говорю? То, что мы читаем про события 3000-летней давности, оно абсолютно актуально сегодняшнему времени. Слушайте, это так жизненно. Это так вот, вот как сегодня. Это я среди вот этих виноградарей или там, кто там был, вот этих оставшихся, испуганных, в страхе находящихся. Приходит этот бандит Исмаил. Тоже, знаете, тут же начинаешь себе представлять, кто это мог бы быть в сегодняшнее время, да? И ты напрягаешься, и он порабощает. Почему? Потому что он малым числом он захватывает власть и всех наклоняет. Проходит какое-то время, спохватываются эти князья, военачальники, которые остались живы, которые разбежались и обратно собрались, и они скидывают этого Исмаила, вроде бы его освобождают, и вот тут очень интересная глава 42-я. Значит, она делится на две части. Вот эти оставшиеся, после того, как этого Исмаила убрали, во главе с этим Иоаннаном, с первого стиха приступили все военные начальники, Иоанн сын Карея, и Зания сын Гошая, и весь народ от малого до большого, и сказали Иеремии пророку: «Да падет пред лицо твое прошение наше, помолись о нас Господу Богу твоему обо всем остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас, чтобы Господь Бог твой указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать». Иеремия, столько перенесший, столько проблем, наконец-таки к нему обратились, и вот он им отвечает. И сказал им Иеремия пророк: «Слышу, помолюсь Господу Богу вашему, по словам вашим, и все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова». Они сказали Иеремии: «Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог твой. Хорошо ли, худо ли то будет, но гласа Господа Бога нашего, которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны гласу Господа Бога нашего». Слушайте, Мы же знаем, что нам будет хорошо, когда мы послушаемся гласа Господа Бога. Но мы же точно это знаем. Но это реально так? Он же только добра нам хочет. Но естественно, они говорят, мы знаем, чтобы нам было хорошо. Дальше удивительным образом, слушайте, произошли события. Гадолию убили, этих халдеев убили. И ожидание того, что придут вавилоняне эти и, ну, всех оставшихся почикают в капусту. Иеремия пошел, Иеремия попросил, Иеремия услышал ответ. И Господь говорит, оставайтесь здесь, на этом месте. Это место я для вас специально сформировал и вам его дал. И с этим местом связано особое мое к вам отношение. Я на этом месте вам являлся. Я на этом месте находился очень долго в храме. Присутствовал, ну, на физическом уровне, в виде дымного столба огненного, славой своей. И я вас сохраню. И я вот этот остаток сохраню. Я сделаю все от меня зависит. Я помилую вас. И тут же, но если вы вдруг все-таки решите отсюда уходить, причем не куда-то, куда-то, он же знает куда, он говорит, в Египет. Имейте в виду, до последнего, в пыль, в порошок, не будет ни одного. И проходит время, этот самый народ, который брал на себя обещание доброй совести, его никто не заставлял, они сами. Они воодушевленные, вот как Господь скажет, так мы и сделаем. А этот народ говорит, нет, в Египет. А Господь говорит, а если так, в ничто. И так и получилось. Все те, кто вот эти оставшиеся, причем заставили и забрали с собой Иеремию и Варуха, обвинили их в том, что они пятая колонна, что они предатели, их всех забрали и в Египет. И следов нет. Есть какое-то там предание, что якобы там Иеремию такой тяжелой смертью он закончил свой путь. Ну, не более того. Крайне печальный конец. Какой вывод, какое применение? Как важно быть верным обещанию Господу? Если ты берешь сам на себя обет доброй совести, обещание доброй совести, в чем оно? Вот в этом служении Богу. А тогда в чем мое служение? Как я его исполняю? Как я использую эти дары Духа Святого? Не уподобляюсь ли я этому сыну Корея и Ананану, и же с ним? Не иду ли я обратно в этот Египет, с земли обетованной? Это как бы вот повод задуматься перед участием в его заповеди. Каким образом, где я нахожусь? Пусть Господь благословит каждого из нас дерзновенно отбросить и откинуть все то, что не красит, не содействует. Вспомнить об обещании служить, об обещании доброй совести. И вспомнить о том, что где, кому я служу. И вспомнить о своем призвании, вспомнить о своем обещании. И для этого сегодняшняя заповедь, обновление заповеди. Пусть Господь благословит нас и хранит всех, и дарует дерзновенно двинуться в этом служении. Аминь.